В эфире передача «Америка и мир», которую веду по пятницам я, Аркадий Марк, главный редактор и издатель газеты «Русская Америка». Сегодня нашей темой будет вот что. Писатель, читатель, литература, взаимоотношения между ними. И поговорим мы об этом с одним из ярчайших современных русскоязычных писателей Александром Петровичем Потемкиным. Прежде чем я поприветствую Александра Петровича, маленький портрет. Хочу вас познакомить с этим человеком и с его творчеством. Трудно представить человека более разностороннего, чем Александр Потемкин. И трудно представить биографию столь непредсказуемую. Закончив в середине 70-х годов факультет журналистики Московского университета, Потемкин несколько лет работал корреспондентом «Комсомольской правды». В начале 80-х эмигрировал в Западную Германию, с головой ушел в бизнес, стал признанным экспертом по финансовым вопросам. Затем вернулся на родину, в МГУ защитил докторскую диссертацию по экономике. В следующие веки биографии ведущий научный сотрудник крупного академического института, начальник департамента налоговой службы. Он продолжает, уйдя в отставку, он продолжает заниматься бизнесом. И примерно в это же время Александр Потемкин начал писать прозу. Раньше он писал труды по экономике. Его книги «Элитная экономика» и «Виртуальная экономика», наверное, являются настольной книгой для многих бизнесменов. Из-под пера Потемкина стали выходить художественные книги. Роман «Изгой», повести «Игрок», «Бес», «Стол», «Мания», «Я», «Человек отменяется» и последний его роман «Кабала». Критики заговорили о новом интересном писателе, средства массовой информации замелькали рецензии, интервью. Вот это небольшой портрет нашего героя. Здравствуйте, Александр Петрович.
Здравствуйте, уважаемый господин Мар.
Ну что ж, я представил вас нашим радиослушателям. Многие, кстати, читали ваши работы «Стол», «Я» в газете «Русская Америка». Мы печатали эти ваши повести. Было много писем. И вот хотелось бы поговорить о ваших сегодняшних романах. Они вызвали очень большой интерес среди читателей, в литературной среде. Итак, пожалуйста, давайте мы поговорим о «Человек отменяется» и о романе последнем вашем «Кабала».
Ну, прежде всего, я хотел поприветствовать ваших радиослушателей. Это мужественные люди, которые нашли время, в свое время силы, волю и создали для себя более благоприятные условия для проживания. Так что я приветствую ваших радиослушателей. А что касается последних работ, вот «Человек отменяется» и «Кабала», ну, надо сказать, что настолько жесткое такое название «Человек отменяется», это не только метафора. Человек отменялся в нашей истории достаточно часто. Вот часто я имею в виду, последний раз отменялся он в период Возрождения. До этого он отменялся в период начала христианства, до этого он изменялся в других культурах и так далее. Каждая новая культура, каждая новая цивилизационная составляющая меняет человека. И мне кажется, что в самое ближайшее время нынешний человек тоже будет отменен, и ему на смену придут совершенно новые виды. Как они будут развиваться, в этом поможет генетика, в этом поможет исследование стволовых клеток.
В ваших романах затрагиваются очень значительные проблемы. Перед нами вот «Человек отменяется», произведение многослойное, очень глубокое. Многие критики говорят, что это социальный памфлет, это горячий диспут, это бурный спор автора со всеми, в том числе и самим собой. Почему самим собой?
Ну, потому что дело в том, что человек, наконец, вот я хочу здесь процитировать Гальтона, это кузен Дарвина. Он говорил о том, что то, что природа делает стихийно, необдуманно, долго, нерасчетливо, человек может сделать все по-другому, по-новому. Вот, мне кажется, последнее вот обращение, критическое обращение к самому себе позволит человеку себя изменить больше, чем если он будет смотреть на других людей. В этом контексте, конечно, есть большие, так сказать, куски в романе «Каббала», где автор предлагает методику изменения человека, методику, и в том смысле, работая над собой, всегда можно найти в себе то, что необходимо изменить. И в этом контексте, конечно, если вот вашим слушателям, читателям вашей газеты удастся или будет возникнуть желание прочесть роман «Каббала», то они найдут вот такие фрагменты, как автор или герои, как размышляют над тем, что нужно изменить в человеке, по их мнению, в самом себе, не вообще человека, а самого себя прежде всего.
Сейчас очень модная тема с нанотехнологиями. Об этом говорят, об этом пишут и у нас, и в России, и в Европе. Ваш новый роман «Каббала», наверное, тоже вот показывает изменение человека при помощи нанотехнологий.
Да. Вот и значит, замечательное событие произошло 20 марта 2009 года. Президент Обама впервые в мировой истории подписал документ, который позволяет все научные исследования по стволовым клеткам проводить, финансировать за счет бюджета Соединенных Штатов. Это фантастическое решение, которое позволит в ближайшее время добиться того, о чем мечтала вся цивилизация прошлого, создать сверхчеловека. Потому что если ты занимаешься такими проблемами, то естественным образом ты воскрешаешь такую забытую науку, забытую печальными событиями эпохи фашизма, как евгеника. Изучение стволовых клеток – это не что иное, как новый этап в развитии евгенической науки. А евгеническая наука, она ставит перед собой задачу изменить, качественно изменить человека. И вот если бюджет Америки начинает финансировать, и уже начал, это в прошлом году было решение, то я думаю, что через несколько лет мы почувствуем сильное влияние этих методик и будем уже прогнозировать через 3-4 поколения, что появится совершенно новый человек. И, кстати говоря, вот у меня есть такой фрагмент относительно, что значит изменить человека. Это общие какие слова. Но давайте я остановлюсь на одном небольшом фрагменте. Значит, ближайшее животное к человеку – это крыса. Это самое ближайшее животное. Вот так крыса совершенно комфортно живет при температуре минус 25 и минус 60 градусов, и плюс 60 градусов. То есть амплитуда значительно большая. Так вот, если мы, используя генетические особенности, которые в этом животном есть, если мы чуть-чуть перенесем их с помощью нанотехнологии на будущего человека и сократим всего на 5 градусов, то есть на 5 градусов, человек живет в достаточно комфортных условиях. Плюс 6 он погибает от того, что не хватает ему температур, плюс 50 он тоже погибает, потому что температуры оказывается больше, чем он может перенести. А вот если мы сократим до 13 градусов, к примеру, повысим, то есть, тогда какое количество энергии мы будем экономить, и как скажется это на нашей, на нашем окружении, на нашей окружающей среде. Мы будем, не так будет загрязняться мир, в котором мы живем. И этим самым вот это изменение в таком маленьком фрагменте, как будет для человека будет достаточно 13 градусов, 11 градусов, в которых он может комфортно существовать, это, конечно, значительно изменит и быт мира, в котором человек будет проживать.
В вашем романе «Каббала» вы выдвигаете теорию, ну, по сюжету, что можно изменить человека путем, ну, принятия им каких-то нанопилюль. Когда меняется состав крови, вы предлагаете, например, добавить вот к русскому человеку там несколько процентов немецкой крови, грузинской крови, еврейской крови, чтобы изменить, ну, менталитет, наверное, целого народа, людей. Пожалуйста, вот об этом.
Нет, ну на самом деле дело, значит, я тогда скажу, что, так сказать, предлагается, потому что там немецкая, китайская, еврейская и грузинская, и объясняется почему. Дело в том, что это не только русскому человеку надо, так сказать, привнести вот этот, ну, новый купаж генетический. Мне кажется, что это больше, конечно, метафора, это любой нации, и, в общем, к этому идет цивилизация. Глобализация, она идет не только в экономике, она идет во всех сферах деятельности человека. Поэтому это изменение, так сказать, генетическое, новый генетический ансамбль, который я представил себе, это метафоричный он, но это будет в самое ближайшее время, когда мир откроется, когда перестанут, так сказать, браки заключаться только вот по старым патриархальным таким обычаям, что если ты, так сказать, русский, то на русское, если ты немец, то на немки, если ты еврей, на еврейки и так далее, и так далее. Вот когда это грядет такое время, оно не за горами, это будет ближайшие 50 лет, может быть, и так далее. И вот как изменится человек, который вместит в себя все лучшее, что есть в еврейской, в немецкой, в китайской, в грузинской и так далее, крови. Конечно, он изменится. Вот. А здесь показано только вот этот фрагмент, о котором я говорю. Речь идет в России, поэтому, так сказать, изменение русского человека. Конечно, есть очень много полезного для русского этноса, что можно взять и у китайцев, у евреев, у немцев, у грузин и так далее, и так далее. Но это больше, это больше метафора, и никакой конкретный научный рецепт.
Я думаю, что эта проблема вам очень хорошо знакома, потому что вы жили в России и в Германии, родились вы в Грузии. Вы знаете очень хорошо менталитет всех этих народов, прекрасных народов.
Помимо всего прочего, я родился в Сухуми и прожил в еврейском квартале. И поэтому я достаточно хорошо знаю и еврейскую ментальность, и еврейскую культуру. Вообще, так сказать, самое необычное, если мне можно рассказать частичку из своего детства, я начал зарабатывать деньги в 7-летнем возрасте. И совершенно необычно для меня было. Интересно вашим радиослушателям?
Конечно, конечно, мы с удовольствием послушаем.
Вот послушайте, значит, я рос один, у меня родителей не было, мать была уже, так сказать, в Германии, отец, так сказать, уже не жил. В общем, бабушка у меня была достаточно старенькая дама, и вот я, значит, как-то... Я еще не ходил в школу, но это был летний период. Я жил в еврейском квартале, и одна, значит, бабушка меня позвала к себе и говорит: слушай, помоги мне, пожалуйста, зажечь свет, включить, так сказать, керосинку там вообще, так сказать, растопить печь и так далее, и так далее. Ну, я не понимал, почему, а у нас, так сказать, в Сухуми жили достаточно такие религиозно активные люди, имеется в виду, если из еврейского населения, рядом была синагога и так далее, и так далее. Я это с удовольствием сделал, помог этой старенькой даме. Она мне со мной рассчиталась, дала там, я не помню, рубль, полтора там и так далее. Потом, значит, следующий день, да, она меня опять позвала, сказала: завтра приходи утром опять ко мне там и так далее. И так я начал обслуживать вначале одну еврейскую семью, потом три еврейские семьи, потом пять. В общем, кончилось тем, что каждую субботу я начал работать. Это продолжалось примерно до 11 лет. Вот. И, конечно, я не только деньги получал, я получал и ласку, и внимание, которое я не мог получить в своей семье, потому что семьи, в общем-то, у меня не было. Сладости всякие, на Песах, на Пасху, на Пятое, на Десятое. Всегда какие-то кренделя такие вкусные, кондитерские изделия еврейские и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, и еврейская культура потом уже, позже, когда, так сказать, начинаешь уже читать, когда узнавать мир и так далее, и так далее. Конечно, она для меня тоже достаточно близкая. Я, помимо русской, грузинской, вот и еврейской, и немецкой, это, в общем, вещи для меня... Я всегда интересуюсь этим.
А интересно, вот расскажите о менталитете китайцев, потому что я знаю, что у вас бизнес, и часть бизнеса находится в Китае, вы там часто бываете. Расскажите вот об этой стране.
Ну, китайцы, конечно, так сказать, это, в общем, об этом много пишут, об этом много говорят. Это совершенно фантастическая нация. Работоспособность китайцев, это можно только удивляться этому. Фантастическая работоспособность у них. Но я бы хотел такие чисто житейские истории рассказать. Значит, вот Гуанчжоу, где у нас тоже, у меня офис там, это крупнейший город, второй по величине, где-то 25-27 миллионов населения. Это южный город, температура очень высокая. Я первый раз приехал, второй раз, мне неудобно еще спрашивать. Я смотрю на молодых женщин некоторых, которые в чулках, у которых перчатки, ну, летние перчатки, но тем не менее перчатки, зонтик. И, в общем, они так достаточно прячутся от солнца и так далее, и так далее. И когда у меня уже, так сказать, сложились приятельские отношения с местным населением, я спросил, а в чем дело? А мне говорят, дело в том, что если нет солнца, то мы белые. А вот если солнце попадает нам на кожу, то мы становимся желтыми. И мы не хотим быть желтыми. Вот. И это позволило мне сделать тоже, так сказать, такую, я надеюсь, что это станет метафорой в Китае. Как-то меня пригласили, большой стол был замечательный, там десятки людей сидят, секторы обкомов, там их жены, там и так далее, и так далее. И дали мне слово, я комплимент сказал, так сказать, китайскому народу сделал комплимент такой, там одно рассказал, другое, третье. И потом я сказал, дорогие друзья, вы не желтые. И так китайцы напряглись, вот что дальше будет. И я повторяю, вы не желтые, затягиваю этот момент. И напряжение, так сказать, когда возросло, тогда я бросил эту фразу, когда я надеюсь, что она будет метафорой в Китае. Вы золотые, сказал я. Ну, так сказать, восторг был большой и так далее, и так далее. Конечно, сентиментальность – это тоже черта характера китайской. Конечно, влюбчивость – это тоже черта характера китайской. Конечно, вот это вот, вот сидишь в ресторане, и вдруг, так сказать, ты хочешь платить, подзываешь официантку, кто-то тебе говорит, уже заплатили. И удивляешься, кто заплатил, где здесь какие-то знакомые, которых ты не видел, и видишь, что знакомых нет, и официантки спрашивают, а кто платил? Вот тут сидят там люди, за вас заплатили. Это, в общем, такие трогательные моменты. Если кто помнит из ваших слушателей в бывшем Советском Союзе, такие истории иногда бывали, когда сидишь в ресторане, за тебя платят и так далее, и так далее. Вот в Китае это тоже характерно для китайских людей. Они достаточно доброжелательные, при всем том, что достаточно жесткие. Если они почувствуют, что партнер, с кем они общаются, ну, будем так говорить, имеет слабости, то эти слабости они используют.
Я хотел бы отметить, что, на мой взгляд, Александр Потемкин – человек мира. Посудите сами, в нем течет немецкая кровь, грузинская кровь.
Грузинская не течет, грузинская культура.
Грузинская культура, но, можно сказать, она настолько вошла вот в тебя, что
составной частью.
Я в его теплом доме в Москве встречал, наверное, лучших представителей грузинской диаспоры в Москве. Там был Саткилава, знаменитый тенор Большого театра, и Лео Бакерия, не менее знаменитый хирург детский. Я думаю, что вот действительно грузинская община вот тянется просто к тебе. И я не открою секреты и скажу, что прекрасная жена у Александра Потемкина, Манана, грузинка, великолепная женщина, танцовщица грузинского ансамбля в прошлом. Так что Александр Потемкин — человек мира, и в своих работах, в своих романах, повестях это ему помогает описывать, ну, людей из самых разных национальностей.
Да, значит, спасибо большое. На самом деле, так сказать, дело в том, что патриархальность, которая закладывалась в моем детстве, патриархальность, это, так сказать, еврейские семьи, которые рядом жили, достаточно патриархальные были, грузинские семьи. И эта патриархальность мне позволяет вот через всю жизнь пронести взаимоотношения детских, так сказать, связей. Вот они сохранились, поэтому у меня бывает и Суткилава, и, так сказать, и Бокери, и Хубути. В общем, достаточно много талантливых грузинских людей, которые долгое время, практически всю жизнь живут в России. Так, и помимо этого, конечно, и разные друзья из разных, так сказать, национальных так сказать, этнические группы и так далее. Но что бы я хотел сказать, что вот как, чем больше человек возвращается в свое детство, тем легче ему жить в будущем и в настоящем. И вот чем больше он ценит эти детские связи, вот связи тех времен, когда тебе было 10 лет, там 5 лет, 15 лет и так далее, тем больше друзей у него остаются в этом мире. И сейчас вот мои дети учились, и вот еще младшая дочь, 4 годика, она пойдет тоже в швейцарских школах. Вот это им интересно, эти швейцарские школы, я всегда вспоминаю наш Сухуми, в котором жили десятки разных национальностей. И вот то же самое сейчас вот в швейцарских школах Розенберг. Это десятки разных национальностей, и люди открытые, они открыты для всех контактов, говорят на многих языках и так далее, поэтому чем больше человек общается, чем больше у него разных совершенно друзей, разных по национальности, разных своих каких-то культурных особенностей, тем богаче он становится.
Когда рассматриваешь творчество писателей, поэтов, то как-то стараешься дознаться, ну, какую линию можно провести от них? Например, Кафка, Миллер, там, Хемингуэй, там, Есенин, там, Пушкин.
Вы хотите спросить, кто ближе всего?
Да, ну, я знаю, кто ближе всего. Я знаю, что, наверное, ближе всего Гоголь. Я прав?
Ну, Гоголь, конечно, Гоголь и Достоевский, и Толстой. Вот эти три, так сказать, Булгакова, вот несколько, если говорить о русской культуре, русской литературе, а если говорить о другой, так сказать, мировой литературе, это, конечно, и Гессе Герман, и Томас Ман, и, ну, в общем, много достаточно авторов, которые Золя, я очень, так сказать, тоже мне всегда был симпатичен и так далее. То есть, понимаешь, это все раньше было. Вот сейчас я не помню, я последний раз, по-моему, книгу Гоголя открывал, ну, лет 10 назад. Это не то, что... ну, весь мир Гоголя и весь мир Достоевского и так далее, он постоянно присутствует в сознании. И мне часто говорят, что вот читаешь тебя, и вот такое ощущение, что, так сказать, Достоевский там у тебя часто, или Гоголь, или Кафка. Но это естественно. Почему? Потому что пишется, ты пишешь не только тогда, когда ты сидишь за компьютером и пишешь. Ты пишешь, когда спишь, когда кушаешь, когда слушаешь музыку. Это постоянно у тебя идет. Это какое-то заболевание, можно сказать. Это такая навязчивая постоянная идея, тебя она не отпускает. Вот я сейчас пишу новую вещь, которая называется, условное рабочее название, «Русский пациент». Так вот, что бы я ни делал, вот я ловлю себя на слове, я слушаю там новостную передачу по «Эхо Москвы» или там по телевидению, еду на машине, ругаюсь с кем-то, у меня все время пишет вот мои мозги в моей голове, все время вот это идет текст какой-то, и вот он всегда у меня сохраняется, и он мне всегда дает сигнал, ты должен записать, и так далее. Поэтому творческий процесс — это тоже какая-то тайна такая, которую еще никто не в ней, так сказать, не разобрался. И, в общем, я не знаю, достаточно сложная вещь, и объяснить ее, вот этот творческий, почему вообще начал писать. Начал писать не потому, что когда первый раз «Теорию денег» я написал книгу, и вот, значит, она такая была перегруженная вся вот этими сложными там терминами, экономическими, математическими и так далее. Я подумал, а может сделать 2-3 рассказика, чтобы как бы такой был перевертыш, чтобы человек запнулся, так сказать, вот читать дальше не можешь, взял, перевернул, почитал какой-нибудь там рассказ, может, отошел бы, потом опять вернулся бы и так далее. И вот так совершенно случайно начал писать, а вот сейчас уже все время эта, так сказать, мысль и это желание мне преследует.
А меня поразили строки вот в конце последнего романа «Кабала», где вы выражаете благодарность директору поезда, в котором вы писали этот роман. Расскажите, пожалуйста, об этом, это очень интересно.
Ну, как где стать, вот где можно быть, получить, где оказаться в одиночестве, в каком пространстве? Ну, первое, прошу прощения, достаточно жесткое, но там, я думаю, что одиночество там ты не найдешь, это помещение, где редко открываются двери, так оно называется. Но там, наверное, тоже нет такого одиночества. И вот я, значит, подумал, что одиночество можно найти в поезде. Вот я, значит, беру себе специальные, так сказать, есть специальные такие вагоны, где достаточно комфортные помещения, там и души, и там и пятое, и десятое, и в общем все-все. И вот, значит, я устанавливаю там свой компьютер и вырубаюсь. Я имею один час для общения с внешним миром, и все это время я, так сказать, работаю. И вот, значит, этот последний роман «Кабала» я написал в поезде «Москва-Пекин», «Пекин-Москва», за 4 поездки туда-сюда. Ну, конечно, приходилось немного работать дома и так далее. Ну, а когда ты пишешь в поезде, и, так сказать, вся команда видит, что ты не выходишь из купе, это не обычное купе, которое вот могут представить себе ваши слушатели, это довольно, так сказать, такое комфортное помещение, где-то там, ну, скажем так, метров 12, вот, квадратных. И вот, значит, конечно, так сказать, они начинают оказывать знаки внимания. Вот ты просишь, не надо никакие знаки внимания. Я когда сажусь в поезд и начинаю работать, у меня все готово там. Что я кушаю, что я пью, я не выхожу на станциях, мне ничего не нужно, я выключаюсь и так. И поэтому, как бы, естественно, я выразил благодарность вот двум начальникам поездов. Один, по-моему, фамилия Венгерский, если я не точно помню, а второй, я вот подзабыл, как его фамилия. Вот. И, Жуков, да. Вот они сопровождали, то есть начальники поездов, вот я садился в Москве на Казанском вокзале, выходил в Пекине, вот, и, так сказать, они создавали тот комфорт, который я от них просил, чтобы не беспокоить, не предлагать ничего, что все у меня есть там и так далее. И так далее.
Когда едешь в поезде еще так долго от Москвы до Пекина, несколько тысяч километров, это, наверное, где-то около недели, наверное, идет.
Если мне идет поезд... 9,5 тысяч километров.
Да. А вагоны стучат на стыках рельс, какое-то покачивание, это создает какой-то, ну, определенный захватывающий, наверное, ритм. И я думаю, что вот я когда читал ваш роман «Кабала», мне показалось, что вот этот ритм, вот это вот укачивание очень действует на читателей. Как вы считаете?
Нет, вообще, честно говоря, я когда еду, я не чувствую никаких...
Но это подспудно, все равно же есть.
Может быть, спишь мало, в основном работаешь, поэтому вот туда-сюда, если поедешь, это, значит, 8 до 16 дней, но это как минимум за 16 дней 4 главы. Поэтому работаешь быстро и, в общем, мало что замечаешь, и, конечно, там... И удивляются, почему там чай не пьешь, там, я не знаю, что кипяток не просишь, там, и так далее. Ну, в общем, это не замечаешь. Если поглощен, если уходишь в работу и так далее. Вот сейчас у меня проблема, я давно не был в Китае, вот сейчас еду в конце апреля. Тоже, вот мне надо два раза поехать, и остался, я вот четверть написал уже этого человека, русский пациент. Я думаю, что вот мне все говорят, ну когда ты поедешь в Китай, мне все выталкивают, чтобы я быстрее закончил. Ну, пока не получается.
Кстати, хочу сказать...
Я сейчас нахожусь в Беларуси, замечательная страна, тепло. Вот я из Москвы выезжал, там было минус 14, сейчас вот в Бресте я нахожусь. 11 градусов тепла. Я знаю, что многие американцы, которые, так сказать, по происхождению из Беларуси, в Беларуси очень комфортно, очень приятный народ и такой дружеский. И вообще, мне кажется, что самые лучшие женщины живут в Беларуси, самые красивые.
Это верно, я подтверждаю. Когда я брал интервью у президента Лукашенко, я был в Беларуси, и женщины там, конечно, великолепные. Кстати, да. Брест, вот, где вы сейчас находитесь, наверное, этот город знают очень многие жители бывшего Советского Союза, которые уезжали за границу именно через Брест. Это было самое западное точка Советского Союза, таможня, после Бреста уже была Европа.
Да, да, да. И, конечно, в Бресте очень много сохранилась культура Бреста, вот есть краеведческие музеи, и смотришь, каким Брест был в 20-х, 30-х годах, это была периферия империи, и, так сказать, здесь в основном проживали евреи, и польские евреи, белорусские, русские евреи. В общем, это достаточно такой город с какими-то такими метафизическими традициями. Вот есть старые люди, когда начинают с ним общаться, вот эта патриархальность, которую сейчас нигде не найдешь, это заботливость. И, в общем, я в Бресте бываю, когда я приезжаю в Брест, я всегда чувствую себя комфортно. Здесь нет агрессивности, здесь нет какого-то злости, так вот, которую встречаешь вот в больших городах. И, в общем, если бы я выбирал бы себе, я бы обязательно выбрал Брест или похожий на Брест город. Потому что Сухуми у нас уже, так сказать, надо забыть, а Сухуми сейчас Сухуми в таком состоянии, что там проживать, конечно, очень сложно.
А я бы хотел вернуться к вашей первой повести «Стол». Это совершенно гоголевская вещь, когда главный герой повести – это просто стол, за которым сидит чиновник, и все перипетии сюжета отражаются на нем. И действительно, вот вы как-то были вооружены гоголевским таким зрением, когда как будто под чудовищной лупой можно было рассмотреть самые внутренности любого персонажа этой повести. А было очень много споров вот об этом произведении, и все говорили в один голос, что это очень необычно после вот Гоголя, вот такая тема, наверное, впервые была затронута. Пожалуйста, вот о том, как пришел этот сюжет к вам, и вот как вы писали свою эту первую вещь, потому что очень интересно, с чего начинается писатель с первой вещи. Пожалуйста, об этой повести «Стол».
Значит, ну, во-первых, так сказать, я человек амбициозный. И вот, значит, после того, как я проработал начальником департамента крупнейших налогоплательщиков, а что такое такая должность? Она позволила мне общаться со всеми, прошу прощения за такое слово, олигархи, но это достаточно симпатичные люди, с кем, кого сегодня называют олигархами. Я практически со всеми с ними общался. Я общался, крупнейшие налогоплательщики, это те структуры, которые, чей, так сказать, фискальный бюджет составлял свыше 100 миллионов долларов. Вот к таким людям вот общение было постоянно такое, как начиная от Ходорковского, Виксельберга, Прохорова, Потанина, Дерибаски и так далее, и так далее, и так далее. Это люди, с которыми практически регулярно ты общался, ты чувствовал их интеллектуальную мощь, и, в общем, общение было всегда, всегда такое, в положительном таком всегда ключе проходило, и много мне дало это общение, и так далее, и так далее. И вот когда я завершил работу, я сам написал заявление, ушел, потому что у меня такое было ощущение, что лучше найти себя в свободном мире, в мире свободного художника, чем находиться, продолжать находиться на государственной службе. Но я почему-то вернулся к Гоголю. И вот я, прочитав, вот это было как раз 10 лет назад, когда я вам говорю, что вот последний раз открыл его книгу. И вот я прочел Гоголя и про себя подумал, а почему, черт побери, я не мне самого тянет что-то похожее сделать. И вот я написал «Стол». Как раз вот это было свободное время между бегом от чиновничества к свободному, так сказать, творчеству под впечатлением Гоголя, конечно. Хотя, так сказать, там Гоголя в буквальном смысле не найти, но вся, так сказать, ментальность этого Чичикова, как Химушкин, нет, я не помню, как его фамилия, сейчас вспомню только, вот главного героя, как влюбленного в стол, который свои самые яркие, любовные, так сказать, его сюжеты проходят на столе, со столом и так далее, и так далее. Он влюблен так в стол, что стол для него становится сексуальным раздражителем и так далее, и так далее. Вот. И вот так это совершенно необычно это получилось. И после «Стола» я начал уже к своему сочинительству относиться серьезнее. И регулярно стал, так сказать, что-то одно приходить на другое, третье. И вот я сейчас пишу такую сложную вещь, как «Русский пациент», а уже в голове у меня новая вещь, «Одиночество», в общем, целое дело.
А вы автор великолепных трудов по экономике, элитной экономике, виртуальной экономике. Мешает ли вот писать экономические книги, художественные книги? Ну, я думаю, что какие-то теории экономические можно найти в любом вашем произведении.
Нет, значит, самое интересное, конечно, теории всякие есть. Вот я недавно отправил проект «Еврика». Он достаточно интересный. Я бы хотел вступить в контакт с американскими слушателями и читателями по проекту «Еврика». Я надеюсь, уважаемый господин Мар, вы опубликуете в «Русской Америке» этот текст, и на вашем сайте я могу говорить с теми, у кого возникнут вопросы по этому проекту «Еврика». «Еврика» — это никакого отношения к греческому слову «открытие» не имеет. «Еврика» — это Европа, Европа, Россия, Индия, Китай, Америка, Африка. Вот это «Еврика». Вот если кто-то познакомится, может, мы можем с удовольствием, я смогу общаться и, так сказать, комментировать и давать какие-то пояснения по этому проекту. Проект, он, так сказать, вам направлен. Я надеюсь, что вы в ближайшее время
обязательно мы опубликуем и поставим, да, на сайт.
А вот самое новое, что вот сегодня, так сказать, волнует меня, что человек все больше становится очевидным, что нации, вот малые народы, вот сейчас то, что происходит в Греции и то, что происходит в других небольших народах, очевидным становится, что приоритетом должно быть совсем другое. Приоритетом сегодня, к сожалению, должно становиться рентабельность государства. Вот если нет рентабельности в государстве, то оно не может быть самостоятельным. И чем быстрее Европа станет единой, чем быстрее в Европе будет единый язык, тем больше у нее шансов иметь будущее свое. Советский Союз развалился как раз по этим причинам. Не экономика развалила Советский Союз, а культура. Если был в России, в Советском Союзе единый язык, единая ментальность, единая культура. А вот развитие национальных культур, к сожалению, сегодня стоит в противоречии. То есть национальная культура должна быть, тоже существовать, но она должна как-то иметь свое место. А общенациональная культура должна, конечно, иметь преференции. И как раз рентабельность нации в этом и заключается. Маленькая нация никогда не может быть рентабельной. В будущем, тем более, когда глобализация уже наступает нам на пятки, и каждый из нас чувствует это, как постоянно теряешь туфли. Вот как во время землетрясения в Гуанчжоу я вот терял туфли, когда бежал, так сказать, от этих шатания земли, вздрагивания земли и так далее, и так далее. Так что, значит, вот новое совершенно должен быть подход. Экономисты начинают это ощущать, что рентабельность — это основа создания какой-то благополучия, существования какой-то нации, какого-то отдельного государства. И чем быстрее это будет как бы принято, это очень тяжелый вопрос. А мы видим, что в Венгрии развивается, так сказать, вот какая-то у них национальная идея, скажем, националистическая идея, даже партия берет уже, так сказать, какой-то процент в парламенте, в другой стране, в Румынии тоже, и так далее, и так далее. А еще, в общем, вот уже сегодня на страны, где жителей меньше, чем 50 миллионов, она уже становится нерентабельной. То есть это уже, так сказать, страна, которая, в общем, стоит непрочно, и любое шатание ее может, так сказать, развалить. И в этом контексте, конечно, чем быстрее Европа объединится в культурном, прежде всего, аспекте, не в политическом, а в культурном, чем быстрее будет единый язык найден, тем больше у Европы шансов прожить этот сложный период времени становления глобализации.
Ну, кстати, мне кажется, что культура Европы тоже размывается. Вот я был в Германии, и я видел очень многих гастарбайтеров из Турции. Везде строятся мечети, слышна турецкая речь на улицах немецких городов. Как вы считаете, это не эти две культуры противостоят друг другу, ведь христианская культура и мусульманская культура — это разные вещи совершенно.
Да, но дело в том, что, конечно, сегодня еще мусульманство, оно моложе значительно, там 700-800 лет отделяет, то есть моложе мусульманская культура и мусульманская религия, она, так сказать, право христианской. В этом смысле она еще сохраняет вот эту вот динамику активности. А христианская культура, она вот эту динамику теряет постоянно. И, в общем, сегодня уже современный человек Библию редко кто открывает. если ходят, так сказать, в христианские соборы, костелы и так далее, то больше это люди, так сказать, старшего возраста и так далее. Мне кажется, что со временем и мусульманство начнет, так сказать, вот этот процесс торможения
начнет. То есть лава остывать начнет.
Да, да, так, лава, да, и как вы красиво выразились, да, она начнет остывать, и все это перейдет в такую достаточно в такие активные вот действия по объединению единой человеческой культуры.
Но будем надеяться, что пока лава эта мусульманская не остынет, то Европа не превратится в арабский халифат.
Нет, не превратится.
Я бы хотел спросить у вас вот о чем. Все мы знаем, что большие писатели имеют, можно сказать, дар предсказания. Вспомнил роман Оруэлла, когда все боялись, что это сбудется. Вспомним, ну, например, Артура Кларка. А вот в вашем романе «Человек отменяется» вы пишете, что может быть сильнейшее землетрясение. И действительно, такое сильнейшее землетрясение было на Гаити, в Чили. Вот о вашем этом даре предвидения, вот, пожалуйста, расскажите, вот как вы чувствуете?
Нет, это, понимаете, это не предвидение, это не научное какое-то предвидение, это эмоциональное, это как бы не, я бы не сказал, что какие-то у меня есть качества особенные по оракула, предсказателя и так далее. Это произошло совершенно случайно. Ну вот Гаити, история в Гаити, что она показывает? Она показывает, что современная цивилизация не готова к таким катаклизмам. Я вот об этом постарался сделать материал, и пока он прошел в виде интервью, как отдельно не прошел. А о чем я хотел, так сказать, поделиться с читателями? О том, что мы должны создать совершенно новые резервные территории для перемещения людей. Значит, если мы исходим, берем чисто арифметические такие действия, проведем, сколько тает льда и через сколько лет, так сказать, уровень Мирового океана поднимется и так далее, и так далее. Так вот, через 20 лет уровень Мирового океана поднимется приблизительно 70-80 сантиметров. Через 20 лет. Через 30 лет это будет уже больше, чем метр. Это значит, огромные территории перестанут существовать. Это итальянский сапожок, Венеция, Голландия, Великобритания, это они уже сократятся в своих размерах, потому что метр поднимется Мировой океан, конечно, будут большие проблемы. И вот куда перемещать эти огромные массы людей и как их перемещать? Вот когда сейчас пресса утихла, я не знаю, что происходит на Гаити, но Евросоюз выделил 500 миллионов евро в помощь Гаити. Казалось бы, сумма колоссальная. На самом деле, что это такое? 500 миллионов евро для 3-миллионного населения, которое пострадало. В Гаити живет около 8, но пострадавшие районы – это 3 миллиона людей. Доставить эту помощь, разгрузить, поставить самолеты, 5-е, 10-е, корабли и так далее. Ну, каждый получил бы из этой огромной помощи, ну, не больше 30-40 евро. А им надо жить. Как дальше жить? Вот, мне кажется, что тут Организация Объединенных Наций должна по-новому посмотреть на эти процессы. Надо находить территории, куда можно перемещать этих людей. Это как раз вопросы глобализации, это вопросы единой культуры, единочеловеческой, вначале европейской, потом человеческой культуры. Вот, перемещать и деньги передавать не в разрушенные регионы. Тем более, что Гаити постоянно подвергается землетрясениями, цунами, наводнениями и так далее, и так далее. А переместить людей на разные территории. Такие территории есть и в Америке, такие территории есть и в России, и в Китае, и в Индии. В общем, можно найти такие территории. Вот это, над этим вопросом как раз надо сейчас думать, потому что с каждым годом такие будут расти количество таких катаклизмов, и надо к ним готовиться серьезно. А что такое 500 миллионов? Ну, вот вошли 500 миллионов. Я думаю, что для того, чтобы поднять Гаити, это надо десятки миллиардов. А нужно ли инвестировать десятки миллиардов, если все равно, так сказать, опять повторится похожая история и так далее. А мой прогноз, это не прогноз, человек отменяется, главный герой Дегала, разочаровавшийся в человеке, в самом себе, прежде всего в самом себе, а потом в человечестве в целом, Он ищет разломы, у него концепция такая, как уничтожить мир. Он ищет разломы, в которых, так сказать, с помощью гелия сдвигает ось Земли. Есть такой термин, такая гипотеза, что наша Земля не только крутится, но и переворачивается. Это кувырок называется, эффект кувырка. И он хочет искусственно произвести такой эффект кувырка, чтобы исчезла один вид человека, и на смену человека нынешнего пришел бы совершенно новый человек, и так далее, и так далее. Но это случайное совпадение, то есть это не какие-то мысли мои пророческие, что вот это обязательно произойдет. Это без моих пророческих мыслей это все будет происходить, и с каждым годом все больше и больше.
Но, кстати, после этого сильного землетрясения в Гаити писали ученые, ось Земли действительно сдвинулась там на какие-то
миллиметры. Да, это после землетрясения не в Гаити, а в Чили.
В Чили. Да, Чили, ось Земли действительно сдвинулась, да. Как-то.
Да, да, но ось Земли вот сдвигается, она не так там сдвинулась на несколько, так сказать, каких-то там долей и так далее. Ось Земли сдвигается фундаментально, если принять, что гипотеза о кувырке это действительно реальная, так сказать, то кувырок это изменение полюсов, это приблизительно западное полушарие, допустим, становится северным полюсом и так далее. То есть это совершенно переворачивается Земля намного значительно, чем на несколько долей там, и так далее.
Я знаю, что вашим хобби является собирание старинных географических карт. Пожалуйста, расскажите об этом.
Да, нет, ну, в общем, сейчас очень часто спорят, и особенно вот эта моя, так сказать, грузинская диаспора, вот они все время, так сказать, вот спорят, чья территория была, вот мои друзья армяне, грузины, вот все, так сказать, какие-то постоянные споры, и всегда меня берут как нейтрального, ну, как бы я нейтральный, я, так сказать, не грузин, не армянин, и вот я должен сказать какое-то свое слово. Это всегда очень на таких высоких эмоциях проходит. И мне пришлось, я вынужден был научиться разбираться в этих, так сказать, спорах. И самый удачный ход это, я подумал, ну, для того, чтобы вообще аргументированно, так сказать, участвовать в этих разборках, мне как нейтральному, как бы, участнику вот этих дискуссий, мне надо понять, а как понять? Вот самое лучшее для того, чтобы разобрать любую ситуацию, знать карты, не карты, которые сегодня делают, а именно старинные карты там 7 века, 5 века, 3 века, 12 века и так далее, и так далее. Это достаточно такое собирательство, достаточно, так сказать, ну, не очень оригинальное, но очень многие люди, наверное, этим занимаются и так далее. Вот. И я начал собирать эти карты, и теперь мне легко стать, так сказать, третейским судьей между одними и другими и сказать, кто прав, кто виноват, что раньше было так. А тем более, что такое раньше территории? Они всегда мигрировали, то есть это не было таких демаркационных линий, вот четких и ясных, и никаких не было столбов, и никаких не было таможенных, так сказать, территорий там и так далее, пограничных структур. Это всегда такое двигалось, когда кто-то сильный, так сказать, он раздвигал, ну, сильный правитель какой-нибудь, он двигал вправо, влево и так далее, и так далее. Так что это имеет такую чисто практическую для меня, повод был чисто практический, который перерос уже в научный, в такой любознательный, так сказать, аспект, что вот я собираю карты старые, я могу карты, любую карту заказать в Британском музее по интернету, там небольшие деньги платишь. Но у меня есть и оригинальные карты. Самая старая карта, которая у меня есть, это 7 век.
Может быть, вы порадуете нас каким-нибудь историческим романом?
Не-не, вот историческим романом нет, хотя, так сказать, есть фрагменты, всегда они возникают по ходу повествования, и вполне возможно, что они такие фрагменты будут в будущем. Вот, ну вот в Кабале есть эти исторические фрагменты. Любопытство мое вызвало то обстоятельство, что в царской империи, при всем, так сказать, такой интеллектуальной какой-то составляющей, то рождались вот выдающиеся люди в трех, я назвал дуга эффективности демографической. Это питерская, это московская, это тифлисская. Вот в Тифлисе очень много родилось известных людей, и об этом тоже можно посмотреть в этом романе «Кабала». Там такой исторический, он по ходу повествования раскрывает ментальность, психологию одного из героев, который говорит, почему вот грузинская кровь должна участвовать в этом купаже. И он доказывает, вот почему, потому что вот раньше было так.
К сожалению, время нашей передачи заканчивается. В заключение я хочу вот что сказать радиослушателям, которые слушали нашу сегодняшнюю передачу. Буквально недели через две мы уже начали работать над этим. Газета «Русская Америка» начнет печатать последний роман Александра Потемкина «Кабала». Я думаю, что это вызовет большое внимание наших читателей. Мы ждем письма об этом романе, звонки по электронной почте. Вы знаете нашу газету. Мы все это перешлем Александру Потемкину и попросим его ответить вот на письма читателей. А закончить я хочу так. Настоящая литература воспитывает самим фактом своего существования. Когда человек общается с текстом писателя, хорошего писателя, когда этот текст он пропускает через себя, то в этот момент и должно меняться его сознание, меняться его бытие, меняться его бытие. Александр Потемкин, прекрасный писатель, один из знаковых писателей современной русскоязычной литературы. Хочу поблагодарить его за участие в моей передаче, пожелать ему новых прекрасных книг и, конечно, почаще путешествовать из Москвы в Пекин. Именно тогда мы каждый год, наверное, будем читать его новые романы. Большое вам спасибо.
Спасибо вам всем, желаю вам всего доброго.